Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Рядышком здесь Михаил Тимошенко. Ну что, поприветствуем человечество, Миша?
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber 7 967 200 ровно 9702. 7 967 200 ровно 9702. И, пожалуйста, смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и кроме этого, канал Ютуба «Комсомольская правда», прямой эфир, пожалуйста.
Дорогие друзья, сегодня для разогрева мы отвечаем на вашу же просьбу. А ваша просьба заключалась в простом и ясном вопросе. Близится столетие Великой Октябрьской социалистической революции, и люди задали нам вопрос. Военное ревью, скажите, пожалуйста, какие генералы предали царя, какие не предали? И, отвечая на ваш вопрос, я вспомнил свою задумку десятилетней давности. Мне захотелось написать огромную статью о том, кто действительно по разные стороны этого трагического вопроса оказался. Я ездил в Псков и Питер, смотрел гигантское количество материалов, особенно документов, вот эту царскую переписку, переписку царя с генералами, и стал выстраивать столбики, вот в левом столбике. Кто предал, кто не предал. Наверное, месяца три я собирал этот список и в конце концов бросил это занятие, пока не нашел очень дорогую для меня книжку псковского историка Николаева, которая на 99% построена исключительно, дорогие друзья, из документов, из переписок генералов, высших генералов с царем. И тогда мне более-менее стало все ясно. Это вопрос очень сложный, это вопрос очень дискуссионный. До сих пор в российском обществе существует такая, вы знаете, расхожая диалогема. Это не царь предал генералов, вернее, не генералы предали царя, это царь предал генералов. Дорогие друзья, чтобы свое мое выступление было перед вами не длинным, я буквально один абзац почитаю и поставлю на этом точку. Цитирую книжку Николаева. Внимание! Николай II признал неизбежность своего отречения 2 марта по ряду причин. Одной из них явилась неожиданная реакция главкомов фронтов и командующим фронтами. Теперь документ. 2:30 2 марта пришли ответы от всех главкомандующих. Все 5 главкомандующих фронтами перечисляются. Великий князь Николай Николаевич, Кавказский фронт, Брусилов, Юго-Западный, Эверт, Западный, Сахаров, Румынский и 5-й, непосредственно беседовавший с царем, Русский, Северный фронт. Да, и еще командующий Балтийским флотом вице-адмирал Непенин, Пскович, зверски расстрелян 4 марта матросами-анархистами. Несмотря на безусловную преданность государю, как ловко написано, единодушно, просительно советовали ему отречься от престола, ибо того требовало благо великой России. Но это уже мнение автора. Я заканчиваю свой разогрев, дорогие друзья, всего лишь 4 строчками Федора Тютчева, который нашел, вот, готовясь к сегодняшней передаче. Эти строки были написаны задолго до того, что случилось в 1917 году. И Федор Иванович написал так. «И отповедью, да не грянет тот страшный клич, что в старину. Везде измена, царь в плену, внимание, и Русь спасать его не встанет». Все, Михаил, я уложился.
Возникает вопросик такого сорта.
Да.
Значит, а вот, допустим, генералы с и адмиралы с фамилиями, которые навечно вписаны в российскую историю. Татищев.
Да, вот он есть у меня.
Бутаков.
Да, у меня есть. В
этом Нилов.
Да, Максимович.
Свечин. Максимович.
Да, да.
Юденич.
Да.
Который написал, что Южный фронт, Кавказский фронт с вами навсегда. Да. Ну, угу. Причем здесь командующий, так сказать, фронтом. А Шерваншах Ширинский. Ё-моё. И под это вообще до конца алфавита можно перечислять.
Я посмотрел, конечно, меня больше всего, я обратил внимание, что даже конвой Его Величества перешел на сторону революции. Миш, ты знаешь, я сразу почему-то думал о 91-м годе. Ты помнишь, когда еще ничего не было ясно, а маршал Овец и Шапошников контактировал с Ельциным, Павел Грачев контактировал с Ельциным. Он же тогда им обещал посты Министерства обороны в то время, когда маршал Язов
А командующим войска. Фронтами-то и вставки, кому чего обещали, что они так сдернули в другую сторону? Ведь царь же не отрекался не в пользу Керенского.
Миша, я еще думаю, что вот такие переломные исторические моменты часть офицерского корпуса превращается, к великому сожалению, в проститутку. Да, каждый ловит, часть офицерского корпуса превращается в проститутку, потому что чует, куда склоняются весы истории. Мне кажется, что это уже чуть ли не классика. Ну что, поговорим с народом, Миша?
Да, конечно.
Давай. Иван из Нижнего Новгорода.
Добрый вечер, дорогие ведущие. Скажите, пожалуйста, а где у нас Валентин?
Валентина заменил полковник Баранец.
А заменить же окончательно, как бы, да? Его больше что не будет.
Нет, ну как, он каждый день в эфире, он труженик великий, вы его можете слушать в других передачах, ненасытно, жадно, и мы передадим его обязательно, вашу обеспокоенность.
А, ну, хорошо, ясно. Вот у меня, значит, вопрос по истории. Маршал Рокоссовский, после войны он стал министром обороны Польши, маршалом Польши, да?
Да.
И носил форму даже.
Да, да, Польши. Есть фотографии, которые это подтверждают, вот. Да.
А вот интересно, а вот он принимал польскую присягу там в Польше, польскую, на верность Польше, польскому народу?
А как вы представляете себе министр обороны и не принимал? Наверное, принимал. Вы хотите сказать, что ему пришлось два раза принимать? Таких фактов в истории человечества огромное количество, дорогой мой человек.
Это
обязательное условие.
Не уникальный такой случай, да?
Да,
это,
конечно.
Такое бывает.
Конечно.
Ну, ясно.
Михаил,
спасибо. А на всякий случай вам скажу для справочки. Вообще-то он не столько Константин, сколько Ксаверий.
Ну, это уже в глубинах, так сказать, да?
Да.
Его, да, да. Михаил, вот здесь...
Здравствуйте, Наиль.
Да. Наиль, минуточку. Значит, Михаил, здесь вот меня упрекают Федора Артуровича Келлера, почему не вспомнил. Дорогие друзья, да я не только Келлера не вспомнил.
А Гадона тогда давайте вспомним.
Нам все передачи не хватит.
Я же сказал, до конца алфавита.
Конечно. Давайте, Наиль, из Домодедова, пожалуйста.
Добрый вечер, товарищ полковник. Вас беспокоит Давлец, Наиль. Я по поводу братских кладбища, село Шафрано, Альшевского района. На пожертвование родственников, участников Великой Отечественной войны установили мы стелу в память об участниках Великой Отечественной войны жителей села Шафраново, Альшевского района. Видеозапись я вам отправил. Прошу вас объявить благодарность всем родственникам, которые не оказались равнодушными. Лариса Белан, это Кузнецова, она помогала, находила документы людей. Рите Абдулову Кузнецову за сбор средств полковнику Полторацкому, подполковнику Полторацкому Сергею Викторовичу, военному комиссару Альшевского Давлекановского района, города Давлеканово, Республики Башкортостан, Яблонскому Вадиму Петровичу и администрации Альшевского района.
Спасибо.
А также администрация села Шафраново, Султанова, Рустама Рифкатовича за оказание помощи в установке стелы.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы вынуждены прерваться. Осталось 5 секунд. Это Баранец Тимошенко. Через минутку мы снова в эфире.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Тимошенко, к нам дозвонился Валерий из Барнаула. Послушаем, народ.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Известно, что китайские сторожевые корабли вылавливают подводных дронов в своих территориальных водах.
Остановитесь. Китайские надводные корабли дальше вылавливают...
Сторожевые корабли вылавливают подводных дронов в своих территориальных водах.
Ага, понятно.
На них американская маркировка. На запросы о том, что это такое, американцы отвечают, что это научно-исследовательские дроны.
Да, была такая информация, да.
Так. Вопрос по катастрофам под Сочи.
Давайте про дроны закончим, хорошо? Давайте.
Нет, а катастрофа вот под Сочи, при чем и дроны-то?
Да, вот дроны, как
вопрос,
связать с катастрофой под Сочи?
Прослушайте, пожалуйста, не голдите.
Да нет, вы нам не путайте мозги здесь. Давайте, дорогой мой человек, это не разговор.
Вы не даете задать вопрос.
Вы вопрос про дроны задали, давайте мы ответим, а потом перейдем уже к Сочи.
Вот как раз эти свойства дронов. Могут ли они...
повлиять на Ту-154, который разбился по Сочи, правильно, да?
Повлиять на низколетящие воздушные цели гидравлическим ударом своих...
О, как это, водой, что ли, бьет межгидравлический удар по самолету?
Мама дорогая, что творится с людьми?
Это на какой же силы должен быть гидравлический удар, чтобы Ту-154 завалить, дорогой мой человек?
А что с дроном? А что под
неподвижное крыло?
А с дроном?
А что, самолет стоял над морем, да? Мольц висел над морем, да? А не летел со скоростью там сколько при разгоне? 250, да?
Так высоты низкие.
Так я бы хотел понять, а какова мощность взрыва дрона, ну, хотя бы в килограммах тротила?
А при чем здесь мощность?
А откуда взялся гидравлический удар? Повторяю, откуда взялся гидравлический?
Он просто встает своими раструбами вертикально.
Какими раструбами? У него внутри клизмы, что ли?
Да он водометный.
На какой высоте должен быть гидравлический удар?
Шел вертолет и ту? Они же оба около...
А при чем здесь, о каком вертолете уже речь, дорогой мой? Что-то я не путаю.
А Ми-8, это Баренцбургс.
А, так и там...
Ах, и там тоже
низколетящие цели.
Понятно, дорогие друзья.
Значит, вот и вопрос теперь конкретный.
Вы не пробовали посчитать мощность, которая необходима для того, чтобы такой гидравлический удар свалил хотя бы Ми-8?
Достаточно ударить под вращающееся крыло.
Я вас спрашиваю, вы не пробовали посчитать мощность?
Потерял ориентировку.
Ты елки-палки,
на
да что ж за человек такой? Вот он сидит в Барнауле и фантазирует.
Скажите, какой мощности должен быть заряд, чтобы вы вот такую струю убийственную выбросить из воды? Как вы считаете, а? Ведь нужно что-то же сделать, а?
Могут ли эти дроны...
Не могут, точка, не могут, дорогой мой. Это очередная сказка. Очередная сказка, барнаульская сказка. Дорогие друзья, бурные аплодисменты. Поехали. Елена Борисовна, Саратов.
Здравствуйте, Елена Борисовна. Алло, Саратов.
Алло, вы меня слышите?
Да. А то как привет, слышим-то?
Вот у меня сыночка призвали в армию 17 октября. И вот у меня был нормальный эти дни, он звонил по выходным. А вот звонил в воскресенье и сказал, что нужно срочно 500 рублей. Видимо, годовщина началась. Требует какие-то уникальные...
Подождите, внимание, мама, внимательно. Видимо, вы знаете, тогда давайте размышлять. Видимо, уже веревку приготовили, да? Видимо. Но нельзя же так размышлять. А как же, мама, я вас не пойму. 500 рублей. Он вам объяснил, за что ему 500 рублей? Для каких целей?
какому-то сержанту, видимо, ну, не видимо, а сержанту на унитазы и какие-то...
Он так и объяснил это, да? Он так это маме вам объяснил, да?
Спокойно. Он сказал так, да, но...
500 конечно, рублей.
Конечно, я пошлю, чтобы... Но это меня беспокоит, это вообще кошмар. Это Подмосковье, да? Это Балашиха.
Подождите, пожалуйста, а фамилию сержанта не указал, нет?
Нет, конечно, и даже нечего даже ждать.
Мамулечка, в следующий раз вы нам звоните, когда он у вас будет 1500 просить, 2000, обязательно нам звоните. А ВЧ вы не назовите, это счастливое ВЧ? Я ручку уже в зубах держу.
Вы знаете, он мне только, у него он учебный рот, он сейчас пока в КМБ, да, вот это вот первый, да, вот это вот, это курс молодого бойца.
Да, да.
Первый учебный рот он мне написал, первый взвод пока у него, значит.
Номер войсковой части-то есть там?
Есть.
Прислал номер
русской
части.
Да, да. Потому что это может быть МВД, там, понимаете, внутренняя войска.
Нет, там мне сказал, что вот этот спецназ будет.
О, как круто, уже по 500 рублей с первого месяца берут. Значит, дорогая мамулечка. Так,
нет, может, каждый день требуется,
дорогая мамулечка, номер ВЧ и не по телефону. Можно по электронной почте написать для оборонца Тимошенко?
Хорошо. Хорошо? Я выясню в следующую субботу, и тогда вам позвоню, да?
А вы когда к нему поедете сама?
Сама я поеду, ну, когда вот будет...
Присяга?
Присяга, наверное, да.
Присяга. Вы не можете его хотя бы попросить, чтобы он вам хотя бы глазами этого сержанта показал? Больше ничего не надо. Дальше мы путь пройдем
сами. Если я поеду, то я покажу. Это обязательно посмотрю, то есть это, да.
Да, подойдите к нему спокойно в глаза, посмотрите, и все. А у командира спросите, как фамилия этого сержантика, и сюда.
Я когда узнаю, спасибо, но когда я узнаю номер войсковой части, вам можно сообщить, да?
Да, 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 конечно, ничего страшного. Поехали дальше, Любаш.
Да, спасибо, до свидания.
Миша, что касается...
Здравствуйте, Владимир из Видного, да. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня технический вопрос. Вот наши крупные военные морские корабли вооружены противоторпедной системой «УДАВ».
Да.
А у американцев «Никси». Могли бы немножко рассказать принцип и разницу?
Да? В принципе, это одно и то же. Реактивные бомбометы, ну...
Давай, может быть, тему возьмем, это же для, если народу интересно. Ни одному.
Значит, вас интересует сравнение Микси американского и нашего...
Да нет, но что значит вот система и ловушка? Вот тут есть какая-то разница, нет?
Это как-то странно, конечно, звучит. Давайте, Миша, эту Микси... Сейчас, вы знаете, что мы сейчас проконсультируемся с одним товарищем, и после перерыва, может быть, вам что-то скажем. Договорились?
Большое вам спасибо.
Большое спасибо. Давайте. Нам... Алексей, Москва.
Добрый вечер, товарищи офицеры. У меня два вопроса. Вот первый насчет мавзолей. У нас мы живем в мире терроризма. Были ли за все годы возможности, то есть покушения на мавзолей сам, если так можно сказать?
На мавзолей, по-моему, никто не покушался. А кому он нужен?
Ну, понимаете, наши депутаты все время твердят, что его надо снести там и всякие...
Да ну не все, а вы с Зюгановой это не скажите, это будет ваше последнее слово. Ну, как вы говорите, наши депутаты? Ну что, Зюганов требует снести мавзолей?
Нет, Зюганов как раз...
Вы говорите, все депутаты. Дорогие друзья, давайте вот побольше четкости, мы же военные люди. Да, часть депутатов требует, и почти все... И многие либералы вот так требуют. Нет, на моей памяти только когда брызнули перцовым газом, по-моему, в лицо часовому, Миша, и то издалека.
Больше ничего такого не было.
Но вообще покушения были со стороны либералов, части нашей общественности. И один великий журналист по поводу, когда требовали выноса Ленина, Николай Кривомазов, царство ему небесное, он написал прекрасную статью с заголовком, внимание, слушайте, «Ленин невыносим». Все, точка, едем дальше. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте, товарищи.
Здравия желаю.
Во-первых, поздравляю Виктора Николаевича вас с выходом. Да. Хорошо, что вы пришли. И у меня маленькая реплика. Вот президент наш говорил об оружии, которое страшнее атомного оружия.
Да.
Так вот, по моему мнению, это вот такое оружие. Вот послушайте.
Мы знаем, Тимошенко отвечал прошлую передачу.
Вот послушайте, послушайте, товарищи. Это высокоточная ракета, где вместо боеголовки находится Ксения Анатольевна.
О, это отлично. Вот хорошая.
Да, спасибо, до свидания.
Дорогие друзья, мы бы поступили с Михаилом Тимошенко очень невежественно, если бы не вспомнили, что сегодня столетие со дня рождения выдающегося военачальника нашего Отечества Николая Васильевича Агаркова, маршала Советского Союза, великого реформатора, великого офицера, человека, которого мы незаслуженно, наверное, забыли. Ну что, Михаил, примем еще звоночек?
Да, конечно, должны успеть.
Давайте, Любаша, давай, Андрей, Москва или... Алло, 30 секунд на вопрос.
Добрый вечер, товарищи офицеры.
30 секунд на вопрос. Это полминуты. Море, поехали.
Полминуты. 357-й полк ВДВ, 103-й ВДД была прикреплена к КГБ СССР после вывода войск из Афганистана. Какая причина? Не подскажете?
Очень так. Ну, давай думать. Давай
полк,
думать. Давай думать.
Десантный.
Мы уходим на перерыв, дорогие друзья.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Напоминаю, что здесь же рядом полковник Михаил Тимошенко, а мы продолжаем разговор с народом. А, Любаша, кто у нас? Андрей из Екатеринбурга. Пожалуйста, что у вас?
Добрый вечер, господа полковники.
Товарищи.
Товарищи полковники, прошу прощения. У меня такой вопрос. У меня погиб в 42-м году дед, которого я не видел, и хотелось бы разыскать, где он погиб. Погиб он под Ржевом, пришла похоронка. Хотелось бы в архивах поискать, куда бы мог бы я обратиться.
Фамилия, имя, отчество деда есть?
Есть.
Есть. Информация, с какого военкомата призывался, есть?
Да, есть.
Есть, да?
Да.
Сведения есть, куда он попал? В Красную армию, в НКВД, на море?
Нет, Красная армия.
Красная армия. Ну что, Миша, старый
Миша, в Чехов?
Натоптанный путь.
В Чехов?
Ну, писать надо в архивы.
Скорее всего, да, в Чехов, в архив.
Да, да.
В Чехов, в архивы, да?
Да. Ну что, еще да. По-адольски.
Потому можно, что вряд ли он успел бы получить какие-либо наградные знаки, типа ордена или медали.
Не знаю, не могу.
В каком году пришла похоронка?
Пришла похоронка, по-моему, в 44-м.
О-о-о! В 44-м. Это значит, когда фронт двинулся на запад. Мог и получить. Знаете что? Попробуйте сначала сайт «Подвиг народа». Так и называется. «Подвиг народа».
Хорошо.
И действуйте в соответствии с теми инструкциями, которые там написаны. Ну, а письмо в Центральный архив Чехов – это особо статья «Отдельная песня».
Угу. Улан-Удэ у нас на проводе. Валентин Владимирович, привет.
Да, здравствуйте, уважаемые офицеры. У меня такой вопрос. Я хотя и человек сугубо гражданский, но вопрос на меня военный. Мне племянник из Красноярска позвонил и сказал, что он нашел список невозвратных потерь 88-й гвардейской дивизии, где указано, что мой отец убит 10 мая 44-го года и похоронен в селе Пугачено в Молдавии, а я с 48-го года. Как вы можете понять это? Он же вернулся. И столько лет он прожил, столько лет он был на учете, постоянно ездил на сборы на военные. И почему он оказался...
Ну, недаром говорят, что те, на кого пришла похоронка, а он остался жив, живут долго.
Угу. Да.
Ну, так чего такого удивительного?
Вот как
вы, что, это... вы что, обижены на, допустим, начальника штаба батальона, который написал похоронку на вашего отца?
Нет. Я обижен то, что он до тех пор считается убитым.
Как он считается убитым, если он был на учете?
Так вот, а список-то невозвратных потерь существует.
Ой, ё-моё, ну что вас так расстраивает?
Произошла список
списком,
ошибка.
Произошла,
ошибка,
слава
да.
богу, счастливая ошибка.
В чем дело? Ну? Или ему что, там не платили какие-то социальные льготы, считая его погибшим, а? В чем вопрос? Нет. Произошла ошибка. Война – это не бухгалтерия хорошего колхоза. Война – это бардак. И в том числе, конечно, и в документах. И таких случаев великое множество. Едем, Миша.
Здравствуйте, Михаил из Ставрополя. Слушаю вас.
Здравия желаю, товарищи полковники. Западные политики время от времени на полном серьезе допускают высказывания, как следовало бы разделить Россию, если окажут, а если возьмут над нами верх. Кому отдать Курилы, Калининград, что Сибирь слишком велика, чтобы принадлежать одной России. Вопрос, не считаете ли вы, что и нашим политикам пора бы уже в плане моральной, психологической сатисфакции открыть тему, как, если что, разделили бы мы Америку, США между какими странами?
Ой, не говорите. Ну, допустим, наши политики выдвинут такую идею. Сразу же возникнет вопрос, а что это, значит, президент России нам тут вот мозги крутил, когда говорил, что мы ничего не хотим нападать, кого-то чего-то отнимать или делить? Это раз. Второе, я думаю, что если они скажут так, то никакой сатисфакции, кроме самих себя, удовлетворения, они не получат, потому что ни одно уважающее себя западное информационное агентство такого не напишет.
Но вообще очень хочется, чтобы штат Техас побыстрее вышел из состава Соединенных Штатов Америки.
А лучше Калифорния.
Да. Равиль, Владимир, да. Ваше право.
Здравствуйте, уважаемые офицеры.
Здравствуйте.
Да. У меня три вопроса. Первый.
Я
постараюсь коротенько.
А ну давай, покажите, как это делается. Мастер-класс.
Первый вопрос. 1956 год. В Египте Сергей Хрущев и Николай Булганин были, значит, с визитом дружбы в Индии. Встречали Джохарлан. После встречи не успели они прилететь в Москву. Как Николай Булганин полетел. Ваше мнение, почему так Никита Сергеевич обиделся на Булганина? Второй вопрос. Приближается 7 ноября. Я лично воспитан в духе, и мои все друзья и сверстники, в духе революционной победы 1917 года. Означает ли это, что наше общество хоть каким-то образом будут попраздновать 7 ноября.
Внимание. Сегодня уже, по-моему, Путин подписал указ о праздновании столетия Великой Октябрьской революции на государственном уровне. Точка. Третий вопрос.
У меня внук, уважаемый, да, и любимый нами, бабушками, дедушками, вернулся с армии с города Энгельса. Служил он в химических войсках. Значит, в течение года он на работу никаким образом, значит, устроиться не может. Значит, где-то в частных компаниях 2-3 дня, неделю, 2 недели поработает. Все, так, до свидания и с приветом, да.
А вот. Что, причина-то какова? От него что, химией какой-то разит или что?
Причина, вот именно, у него специальность, он в химических войсках. Но, допустим, МЧС, он по каким-то причинам, хотя анализы он все медицинские сдал и все, да. У нас сокращение, придите через год.
А у них действительно сокращение. У них действительно сокращение. Ваш внук в этом не виноват.
Не виноват.
У вашего внука есть образование?
Образование у него АИ-механический колледж по специальности химик. химическое отделение закончил, да.
Ну, конечно, никакой химической промышленности вокруг вас нет, да?
Нету. Если завод был химический, тот все расформировали давно.
Ну, так чего вы хотите-то?
Ответьте, пожалуйста, на первый вопрос все-таки. Булганин, мы...
Да знаете, Булганин как-то вот со мной не делился. Может, с Виктором Николаевичем?
Значит, дорогие друзья, Михаил, я вот такие вопросы обожаю. Давай заберем ее на следующую неделю.
Давай заберем.
Это очень интересная личность, тем более человек гражданский, не военный, был министром обороны. Это очень емкий вопрос, и мы основательно на него отметим. Спасибо вам за вопрос, дорогой радиослушатель.
Антон из Хабаровска, извините, я сейчас отвечу на вопрос по реактивному бомбомету «Удав». Он же система противоторпедной защиты для надводных кораблей, потом с вами. Да, есть такой комплекс «Удав-1». Да, я же сказал, что это реактивный бомбомет, который имеет 3 вида снарядов, в последнее время 2 даже, один из них совмещенного действия. 3 рубежа обороны. Первый, начиная на удалении до 3 километров, снаряды-отводители. То есть они ставят гидроакустические ловушки для торпед с акустической системой наведения. Торпеда ведется на эту штуковину и газует, пока у нее топливо не кончится. Второй, заградители. Это дрейфующее минное поле, которое накрывает путь, перекрывает путь торпеды, и она с вероятностью 0,9 туда втыкается и уничтожается. Ну и глубинные, которые могут действовать на глубину до 600 метров, если уж первые 2 рубежа прорвали, то вот это. Все. Что еще? До 40 одной штуки снарядов.
Дорогие друзья, нам вот здесь пишут и настоятельно требуют, чтобы вы задавали не более 2 вопросов. Люди обижаются на то, что мы, в общем-то, несправедливо поступаем. Да вам 3-4. Антон Хабаровск, по-моему, это наш самый преданный.
Да, извините, Антон.
Здравия желаю, товарищ полковник. Да. У меня вопрос касается вот сегодняшнего вступления к вашей передаче, вот касаемо событий 17-го года. Получилось так, что я смотрел как-то фильм про дикую дивизию. Помните, была такая вот Первую мировую войну?
Да.
И вот там выяснился очень интересный факт, если я не ошибаюсь, конечно, что за все время войны у них не было ни одного дезертира, и не было случаев расстрела офицеров во время печальных событий вот февраля 17-го года.
Угу.
Вот как бы это можно было объяснить, если во всей императорской армии случалось совсем другое? Вот что здесь можно по этому поводу сказать?
Угу.
То есть и дезертировали, и офицеров расстреливали, а вот у них этого не было.
Значит, они сохраняли верность присяге.
Точка. Едем. И надо посмотреть на национальный состав и на...
Ну, национальный состав, да, понятно, да, он же тихий.
Ну что, Любашенька, кто там у нас? Сергей, Москва.
Добрый вечер, товарищ.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Посмотрел в интернете, покопался. Сталелитейная промышленность Израиля как-то не очень она...
Да, это к военному ревью имеет очень серьезное отношение, уважаемые.
Да, а вот танк Меркава, его где льют? Как-то вот промышленность...
Его не льют, а варят.
Ну, варят, да.
У него корпус сварной.
Корпус где делают?
Там и делают, в Израиле.
Кстати, там начинка у Меркавы, я не знаю, Миша, если, наверное, не очень сильно ошибусь, скажу, там процентов 45 минимум там американские части. Миша,
нет, внутри, но там же внутри. Многослойная броня.
Да, не, имею в виду начинка техническая. Там, говорят, до сих пор американцы их дергают за одно место. Говорят, что не будете поводки идти, то мы вам не поставим вот эти.
Ну, так видишь,
комплектующие, скажем
так. Бронекорпуса, наверное, тоже американские получаются.
Да нет, конечно. Меркаву-4 вообще собирались перестать делать, поскольку производство неприбыльно. Это же не наш оборонно-промышленный комплекс, понимаешь? 55 тысяч, допустим, Т-34 наваять. Этих меркав всего ничего. Николай Васильевич, наш предпоследний начальник генштаба, наш чуть не повелся на это, когда хотел покупать израильскую меркаву.
20 секунд, Любашенька говорит, осталось, да? Ну
да.
Что, дорогие друзья, мы еще примем парочку ваших звоночков, а потом будем читать ваши письма. 8 800 200 ровно 9702. С вами беседуют Баранец и Тимошенко.
Товарищ
товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Юрий Волгоград, пожалуйста, динамично. Вопрос, Юра.
Здравия желаю, Виктор Николаевич, Михаил, да, Владимирович.
Привет.
Здравствуйте.
Неожиданно наступила зима. Я по-прежнему замерзаю. Свет отключили, тут вообще тоска.
Понятно.
Я молюсь на вас, как на Бога.
Понятно. Вот Юрий, я получил ваше огромное письмо. Письмо сумбурное, запутанное, непонятное. Я просил четко ответить на вопросы. Вы еще сильнее запутали. Я носил юристам, мы не можем публиковать крик вашей души. Потому что там невероятный сумбур, дорогой мой человек. Надо, чтобы местные власти с вами разбирались. Потому что и комсомольцы наши туда приходили. Ну, запутали. Запутанный вас весь сюжет, невероятно запутан, дорогой мой человек. К сожалению, но мы, конечно, мы про вас и забыли. Поехали к Ране. Александр, Краснодар.
Алло, Александр.
Александр, да. Время.
Да, добрый день. У меня прошлый раз я слушал вашу передачу, вы сказали, что книгу вот вашу слушаю, да, и смелые люди, и предатели, да? Не предатели, а трусы, да? Такой момент был. Хотел бы вот по поводу вот этих вот трусов, чтобы поподробнее рассказали, чтобы в чем-то трусость этих трусов заключается и почему вот именно не, я так понимаю, они не пропускают ее.
Отвечаю коротко, в 17 секунд. Потому что я написал в книге очень много из того, о чем нельзя рассказывать по мнению этих людей. Все, точка. Это их мнение. Ну что, начинаем работать с письмами.
Поехали. СМС-портал. Поехали. Боевые награды политработников можно найти на сайте «Подвиг народа»? Если награждались, то, безусловно, можно.
Молодец.
Я жил, учился и служил в СССР. И для меня Ленин и теперь живые всех живых, а царь – это враг. Меня так в школе учили. Ленина надо предать земле, захоронить. Не понимаю, если он живее всех живых, как же его захоранивать?
Вот человек написал, баронец, вы не прочитаете это. Совершенно. Внимание. И баронец читает. Путин открыл сегодня позорную стену. Ну, в кавычках, позорную. Ну, так человеку кажется. Это логичное продолжение Ельцин-центра. Великая дурость, уважаемый человек, у которого телефон заканчивается 03. Это совершенно две разных вещи. Есть еще аргументы того, что президент не предводитель либералов. Есть, дорогой мой человек. Он, в отличие от вас, он очень умный человек. Баранец, что вы скажете за Грудинина как кандидату президента? Ничего не скажу. Ничего не скажу. Уверен, что вы не зачитаете. Это противоречит пропаганде. Я зачитал. Я считаю, что все, что у нас сегодня делает посмешище, превращает посмешище, все это недостойно нашей избирательной системы.
Едем. Телефон, ты говоришь, 03, это же скорая помощь.
Да.
В тему Институт. Вопрос тылового обеспечения. Солдатская форма низкого качества, берцы рвутся через 4 месяца, хабы изнашиваются через 5, мы, родители, высылаем деньги на мундирование. Григорьев ЕБ, Волгоград или Волгоградская область. Уважаемый товарищ Григорьев, пожалуйста, в любую передачу номер части и дислокацию. Какой округ? Пожалуйста. Угу. Срочно.
Миша, вот по твоей части, может быть.
Давай.
Ваше мнение, куда делись ядерные заряды ЮАР? На хранение в Израиль или местная секретная шахта?
Нет, ЮАР отказался от этой программы, распаковали, расфасовали и делящиеся вещества изъяли. Все.
Какие изменения ждут военных пенсионеров с января 2018? 3,7 прибавка, да, процента?
Да.
Миша, все, это точно, что было официально заявлено. Все, видишь, как
я коротко отвечаю. А денежное довольствие военнослужащих будет индексироваться?
Об этом информации пока у меня, во всяком случае, нет.
Понятно.
Надо всем повышать.
А то же возникает вопрос.
А гражданскому персоналу бедному, которому мы бьемся с тобой уже 20 лет, позабыт, позаброшен. И смотри, люди не пишут, не скулят, не ноют. Они обязаны писать в первую очередь нам.
Татьяна из Железногорска, вы спрашиваете, смерчи вокруг Америки, это часом не наши дрони выделывают? Нет, это выделывают наши пенсионеры. Для радиослушателей.
Да. Все? Да, да. Для товарища полковника Баранца Тимошенко, в декабре 2017 года, 100 лет со дня основания ВЧК, КГБ, ФСБ, будет ли посвящена одна из ваших программ этой дате? Спасибо, Владимир, Москва. Мы уже передач 5 посвятили этой великой дате и, безусловно, будем еще делать передачи, посвященные этому выдающемуся департаменту.
Как именно должен был действовать командир Курска после удара толстой торпеды «Пирс», спрашивает поручик в отставке. А он это и сделал. Он обратился к главкому, командующему флотом с просьбой отстрелить аварийную торпеду. Но не успели.
Так, читай ты,
я сегодня продолжу. Наш Роскосмос объявил, что построит на орбите Земли атомную электростанцию. Это что такое? Ребята, вы от Роскосмоса у нас что хочешь можно ожидать в последнее время? То станцию на Луне, то полет на Марс немедленно для любого количества желающих, то атомная станция на орбите. Какой Роскосмос, если денег на Сколково выделяется ровно столько же? Ну, их там разворовывают, а у нас в космосе пока еще нет.
Вот человек спрашивает, США вводят санкции против стран, осуществляющих закупки российского оружия.
Да.
Да. Покупая у нас ракетные двигатели. Ну да, да, вот такой вот парадокс, да. Мы могли бы уже давно отказаться, но там такую неустойку выкатили, что мы в 4 раза больше
конечно
им заплатим.
Ну, допустим, можно отказаться поставлять «Титан». Угу. Ну, на здоровье. Там, правда, возникает вопрос, а вот контракт с норильским никелем, когда никель засадил, он, по-моему, 10-летнюю добычу кобальта, это тоже расторгать надо?
Будет ли комитет по обороне бороться за увеличение коэффициента индексации при втором чтении бюджета? Он, по-моему, уже делает какие-то попытки. Может, они жалковаты, но Шаман уже, помнишь, заявил, что мы будем ставить этот вопрос о том, чтобы этот проклятый 0,54 изничтожить. Давай, что у тебя?
Не могу найти, где тут в Вайбере 10 вопросов, ё-моё. Как-то так сделали, что их не натыщешь. Угу. Давай свое.
Здравия желаю, добрый вечер. Скажите, а какое отношение у вас к казакам, только не к ряженым, а к тем потомственным, которые возрождают свои традиции, воюют на Донбассе? Ну, во-первых, уважительное отношение к тем, кто возрождает свои традиции, не ходит ряженым, и которые воюют на Донбассе, восстанавливают храмы. Какое у вас мнение обо всем этом? Если не ряженое, крайне уважительное отношение, дорогие друзья и уважаемый Владимир. Так, что у тебя еще стоящего?
Давай.
Так, добрый вечер, уважаемые ведущие. Поборы солдат были, есть и будут, видимо, продолжатся всегда. Ну что, Михаил, вот такое категорическое утверждение. А что нам только остается делать, да? Говорит, да, да, коррупция была, есть и будет.
Ну, это не коррупция, поборы, это чистой воды вымогательство.
Да. Хулиганство было, есть и будет, и так далее. И все плохое будет, еще будет. Ну, вот так можно отвечать.
В разных
все
объемах, будет,
да,
конечно.
Да, да. Едем самое...
Ну, как только детям стали давать в школу телефоны, смартфоны и прочие идиотофоны, вот оно тут-то и началось.
Угу. Так, тому, кто спрашивал про «Мавзолей», посмотри, самый лучший фильм – это «Преступление, попахивающее идиотизмом». Непонятно, то ли утверждение, то ли вопрос, но я терпеливо зачитал, дорогие друзья, моя совесть перед вами чиста. Михаил, что у тебя?
Я служил в Афгане.
Угу.
Это что такое?
Да, служил в Афгане, так.
И мой льгот сразу после армии в 82-м году встала очередь на квартиру льготников. Ветеранов ходил отмечаться каждый год, очередь не убывала. Ну, как и положено, она не убывала.
Да.
В 91-м году женился, дети родились. В 96-м году взял кредит, купил квартиру, рассчитывался не один год. Так, я не могу понять, это что, вот вся биография написана? А в 2005-м начали выдавать денежные суды безвозмездно в размере 400 тысяч. Мне отказали... Сказали, что вы уже квартиру имеете, вам не положено. Получается, на меня деньги рассчитывались и не дали. Видно, ты сам покупал квартиру, куда-то же они распределили. Вопрос, правильно ли, справедливо или несправедливо.
Вот. Это по радио можно судить о таком сложнейшем вопросе. Смешно. Письмо, дорогой мой человек. И тогда можем что-то конкретно сказать. Михаил,
прощаемся до завтра.
До завтра, да. Дорогие друзья, мы берем одну тему, это очень интересная тема, про Булганина, которого, вот, говорит радиослушатель, снял Хрущев. Мы разберемся и вам обстоятельно доложим. А баронец Тимошенко прощается с вами. До завтра. Завтра в 17:04 здесь же, в этом месте. Пока.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.